ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Мы читаем Бхагавад-гиту, как она есть, глава 15, текст 1. Урдвамула мадахшакам Ашваттам прахуравьяям Чандам сиясья парнани Ястам веда саведавит. Перевод. Верховный Господь сказал: говорится, что существует вечное дерево баньян, корни которого растут вверх, а ветви вниз. Листья его — ведические гимны. Знающий это дерево познал веды. Комментарий. После того, как человеку было продемонстрировано значение бхакти-йоги, он может спросить также о ценности вед. В этой главе объясняется, что цель изучения вед – постижение Кришны. Поэтому человек, находящийся в сознании Кришны и занятый преданным служением, уже постиг все веды. Хитросплетение материального мира сравниваются здесь с баньяновым деревом. Для того, кто занят кармической деятельностью в этом мире, дерево баньян бесконечно. Он блуждает с одной ветви на другую, со второй на третью, с третьей на четвертую. Дерево материального мира не имеет конца, и у привязанного к нему нет возможности освободиться. Ведические гимны, предназначенные для духовного воспитания человека, называются листьями этого дерева. Корни же его растут вверх, ибо берут начало с высшей планеты этой вселенной, на которой обитает Брахма. Если человек сумеет понять природу вечного дерева иллюзии, он сможет выбраться из него. Необходимо хорошо понять этот путь освобождения. В предыдущих главах объяснялось, что есть много способов освободиться из материальных оков. Но везде мы видели, что преданное служение Господу – лучший путь. Основным принципом преданного служения – бхакти – является отрешенность от материальной деятельности и привязанность к духовному служению Господу. Процесс уничтожения привязанности к материальному миру обсуждается в начале этой главы. Корень материального существования растет вверх. Это означает, что он начинается из всеобщей материальной субстанции, с высшей планеты Вселенной. От нее расходится вся Вселенная со множеством ветвей, представляющих различные планетные системы. Плоды на этом дереве представляют собой результаты деятельности живых существ, религиозность, экономическое процветание, чувственное наслаждение и освобождение. В материальном мире нет примеров подобного дерева, расположенного ветвями вниз, а корнями вверх. Но тем не менее он существует. Такое дерево можно обнаружить возле водоема. Нетрудно заметить, что у деревьев, отраженных в воде, ветви направлены вниз, а корни вверх. Иными словами, дерево материального мира – лишь отражение истинного дерева духовного мира. Это отражение духовного мира покоится на желании, точно так же, как отражение дерева на воде. Желание – причина того, что вещи пребывают в отраженном материальном свете. Тот, кто хочет выбраться из материального бытия, должен тщательно изучить это дерево путем аналитического исследования. Тогда он сможет порвать свою связь с ним. Это дерево, будучи отражением подлинного дерева, является его точной копией. В духовном мире имеется все. Имперсоналисты принимают Брахму за корень материального дерева, а из корня, согласно философии Санкхи, происходит Пракрити, Пуруша, затем Тригуны, затем пять грубых элементов, затем 10 чувств и так далее. Таким образом, они делят весь материальный мир на 24 элемента. Если Брахма, Творец, центр всех материальных проявлений, то окружность вокруг него можно разделить на две половины. Первая из них – материальный мир, другая – духовный. Материальный мир – это искаженное отражение, поэтому духовный мир должен обладать тем же многообразием, но он реально существует. Пракрити – это внешняя энергия Всевышнего, а Пуруша – сам Господь. Это объясняется в Бхагавад-гите. Так как проявление это материальное, оно временно. Отражение всегда имеет приходящий характер, ибо иногда его можно видеть, а иногда нет. Но источник, откуда оно берет начало, вечен. Материальное отражение дерева должно быть отсечено. Когда говорят, что человек знает веды, подразумевают, что он обладает знанием того, как уничтожить привязанность к материальному миру. Если человек знает этот процесс, он действительно постиг веды. Привлеченный ритуальными положениями вед, очаровывается изумительными зелеными листьями дерева. Такой человек не знает истинного предназначения вед. Цель вед, как определено самим Господом, состоит в том, чтобы срубить это дерево, отраженное дерево, и достичь настоящего дерева духовного мира. Урдвамула мадахшакам машватам прахуравьям чандамсиясья парнани ястам веда саведа вид. Мне хотелось немного поговорить сегодня об этом очень важном стихе Бхагавад-гиты, где Кришна одновременно объясняет несколько очень существенных положений, знать которые необходимо для того, чтобы понять природу нашей жизни. Если мы не знаем этих важных, простых и в то же время очень сложных положений, то мы практически будем обречены на то, что жизнь наша пройдет напрасно. Здесь, в 15 главе, объясняется положение человека в материальном мире. И говорится, что материальный мир представляет собой дерево. Это аллегория, знаменитая аллегория Бхагавад-гиты, сравнение материального мира с баньяном, перевернутым вверх, с баньяном, ветви которого растут вниз, а корни которого растут вверх. И мы сегодня попытаемся с вами понять, что имеет в виду Кришна, что он хочет нам сказать и какие выводы мы должны из этого сделать. До этого, в предыдущей главе, Кришна уже описал положение человека в материальном мире. В 14 главе он рассказал о трех качествах или трех гунах материальной природы. Гуна иногда переводят как веревка, но гуна – это качество или режим, в котором работает материальный мир. И Кришна говорит, что есть три качества или три режима, в которых материальный мир работает. Благость, страсть и невежество. И, соответственно, любой человек, любое живое существо, будучи неотъемлемой частичкой этого мира, тоже может действовать в этих трех направлениях или в трех качественных режимах. Я могу действовать и жить здесь благостно, я могу жить здесь страстно, любви все возрасты покорны, ее порывы благотворные. Я могу жить здесь в невежестве. Но смысл этого описания, Кришна говорит о том, насколько важно человеку понять, о том, каким образом действуют эти гуны или качества, и каким образом они проявляются в материальном мире, чтобы показать, что в конечном счете одно ничуть не лучше другого. Относительно гуна благости или благостное существование лучше, чем страсть и невежество. Но в сущности все они стоят друг друга. И положение человека внутри этих гун – это очень интересная вещь. Потому что на самом деле Кришна хочет сказать, что существование духа, духовной частицы человека здесь, в материальном мире, это противоестественная вещь. Изначально мы не принадлежим к этому миру. Изначально мы являемся частью духовного мира, и наше существование здесь обречено на неудачу, обречено на провал. Парабхава Стават, говорится в Шримад Бхагаватам, что каждый здесь, так или иначе, в конце концов, встречается с этим поражением. Однако три гуны материальной природы, три качества, в которых работает человек, в которых действует материальная природа, создают определенную иллюзию. И у человека, находящегося в материальном мире, создается ощущение или надежда на то, что он добьется успеха. Все здесь ищут счастья. Так? Об этом говорил еще великий классик Николай Островский. Человек рожден для счастья, как птица для полета. Это факт. Мы ищем счастье, мы хотим счастья. Мы исполнены счастья по самой своей природе. Однако, пока мы ищем счастье в пределах материального мира, мы будем все время обжигаться. И материальный мир работает таким образом, что одна гуна сменяет другую. Кришна объяснял в этой 14 главе, что гуны все время находятся в противоречии друг с другом, в противоборстве. Одна приходит на смену другой. И это противоборство, постоянное мельтешение гун, постоянная смена одной гуны на другую, одного качества на другую, дает живому существу надежду на счастье. Иначе говоря, ни в какой гуне человек не может найти счастье. Ни в гуне благости, ни в гуне страсти, ни в гуне невежества. Потому что я иной по природе. Я духовный по природе, и истинное счастье я могу найти только в духе. Пока я ищу их в пределах материального мира, я всегда буду встречаться с разочарованием. Но каким образом происходит жизнь человека в материальном мире или динамика его существования? Человек живет одной жизнью. Например, он решает вести праведный образ жизни, благостный образ жизни. Он решает, что отныне он будет следовать Полю Брегу, еще каким-нибудь гуру современной науки о здоровой жизни. Он начинает бегать по утрам, он начинает стоять на голове, он начинает, может быть, даже повторять мантру. Он начинает вести благостное существование. Или он идет в церковь какую-то и говорит: «Господи, иже еси на небеси, спаси меня, спаси». Или как там? Он пытается обрести счастье в какой-то форме духовной деятельности или в каком-то благостном, чистом существовании. Но очень скоро ему становится скучно. Он думает: чего-то не хватает. Ну хорошо, я бегаю по утрам. И вроде хорошо, у меня есть ощущение здоровья, но чего-то не хватает, какого-то, какая-то жизнь какая-то пресная немного. Наверное, мне не хватает чего-то более возбуждающего. Так. И перспектива того, что гуна благости может смениться на другую гуну, на другое качество, на другой режим, дает ему надежду на счастье. Он не обрел счастье в гуне благости, он думает: наверное, я найду счастье в гуне страсти. И он пускается в гуну страсти, во все тяжкие. Он начинает посещать... Он не нашел там этого, и он думает: чего я бегал, 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 бегал. Люди веселятся, люди живут, люди тру-ту-ту-ту-ту, они радуются жизни, они наслаждаются этой жизнью. И он пытается найти себе счастье в гуне страсти. Так, но через какое-то время ему опять становится скучно. Он присыщается этим, он думает: все одно и то же, но сколько можно? Ну, страсть и страсть, страсть и страсть. И тогда гуна невежества начинает манить его. Он думает: наверное, если я совсем до полностью бессознательного состояния опущусь, напьюсь до положения рис, вот там оно счастье. Вот в этом состоянии, когда я перестану что-либо понимать, о чем-либо думать полностью. Потому что страсть, в конце концов, разочаровывает человека. Человек не находит там своего счастья, она обманывает его. Он начинает искать счастье в запое, в наркотиках, в интоксикациях, в совсем уже невежественной жизни. Но и там он не находит счастья. Тогда он думает: может быть, в гуне благости я ее найду. И так продолжается снова и снова. Иначе говоря, гуны, сменяющие друг друга, одна гуна, сменяющая другую, дает человеку надежду на счастье. Но эта надежда всякий раз иллюзорная, потому что он ищет ее не там. Он ищет счастье там, где его можно найти, вернее, там, где ему кажется, что его можно найти. Иисус Христос в своей знаменитой притче про женщину, потерявшую динарий, объяснил это, что одна женщина потеряла динарий где-то в темноте и стала искать его под фонарем. Когда у нее спросили: что ты под фонарем ищешь? Она говорит: ну тут же светло, в темноте я его все равно не найду. И точно так же человек ищет как бы там, где он может найти. То есть этот мир раскрывает перед нами, манит нас, и первая естественная реакция, первый соблазн – поискать его тут, поискать счастье тут, потому что непонятно, есть там что-то другое или нет. Но после того, как Кришна объяснил это состояние человека, это мельтешение гун материальной природы, это смену различных форм существования в материальном мире, Кришна говорит, что счастье-то в этом невозможно найти. И тогда Арджуна спрашивает у него, он задает ему очень важный вопрос – он говорит: объясни мне, пожалуйста, каким образом я могу подняться над всем этим? Каким образом я смогу стать выше всего этого? Потому что, исследовав все это, попробовав всего этого, вкусив всего этого, я не стал счастливым, поэтому я должен подняться над этим. И Кришна объясняет ему в самом конце 14 главы Бхагавад-гиты, каким образом это можно достичь. И он говорит: что мамча йовья вичарина бхакти йогина севате. Он говорит, что единственный способ, единственный метод, единственная возможность подняться над этими гунами материальной природы, это перестать сосредотачивать на них свое внимание. Сейчас мы слишком сосредоточены на всем этом. Наш ум действует в этом режиме. Это хорошо, это плохо. Это нужно мне, это не нужно мне. Это я люблю, это я ненавижу. И до тех пор, пока я живу всем этим, пока я мечусь между двумя полюсами этого мира, между любовью и ненавистью, между тем, что я считаю хорошим, и тем, что я считаю плохим, я буду привязан к этому миру, и я буду оставаться здесь. Но Кришна говорит, есть нечто высшее. Тот мир, та часть существования, которому мы принадлежим. И что человек должен попытаться выйти туда. Единственный способ попытаться выйти туда, это оторвать свое внимание, оторвать свой ум от двойственности этого мира, от гун этого мира, от благости, страсти и невежества, и сосредоточить их на Боге, сосредоточить их на верховной трансцендентной личности, исполненной радости, счастья и блаженства. Мамча йовья бичарина бхакти йогина севате. Бхакти йога есть тот способ, с помощью которого человек может выйти из материального мира. И это заключение всей Бхагавадгиты. Каждую главу Бхагавадгиты Кришна кончает этим. Он говорит, я тебе то сказал, это сказал, это сказал, это сказал. Но на самом деле, я хочу тебе сказать, единственный путь – это бхакти-йога. Единственный путь – это сосредоточить с любовью свой разум на мне. До тех пор, пока наш разум прикован к этому миру, мы никогда не сможем выйти за его пределы. Но стоит нам понять, что за пределами этого мира, что источником этого мира, что корнем этого мира, причиной этого мира является бесконечно привлекательная личность Бога, породившая этот мир, как мы сможем сосредоточить на нем свое сознание, и это сосредоточенность сознания поможет нам выйти из этого мира. Он постоянно, начиная с 6, с 5 главы, 5, 6, 7, 8, 9 главы, он заканчивает одним и тем же призывом. Думай обо мне, Арджуна. Перестань думать об этом мире, который не сделал тебя счастливыми. Перестань постоянно жевать ту же самую жвачку, те же самые новости. Так, этот мир кажется привлекательным, но после того, как мы попробуем его, нам всегда становится противно. Так, как всегда, человек напивается, потом думает, «Господи, Боже мой, что же я сделал?» Или можно раскрыть газету. И когда раскрываешь газету, заголовки бросаются в глаза, один привлекательнее другого. Тут произошло это, тут произошло это, тут произошло это. Но после того, как прочитаешь, понимаешь, что ничего не произошло, что ничего не случилось, что все то же самое. Старая жвачка, одно и то же, одно и то же, одно и то же. Все время происходит в этом мире. Рождение сменяется смертью, смерть сменяется новым рождением, старость, болезни. И все новости этого мира, они сводятся к этому. Поэтому Кришна делает это заявление в конце 14 главы. Единственный путь вырваться – это идти путем бхакти-йоги. Но кто-то может спросить, а зачем же тогда Священное Писание? Что такое Священное Писание? Что такое Веды? Что такое Священное Писание этого мира? И зачем они нужны? Нужна ли Библия? Нужен ли Коран? Нужна ли Бхагавадгита? Как они соотносятся с этим путем? И начиная с этого стиха Кришна объясняет, каким образом путь бхакти-йоги связан с ведами. И что такое веды? Веды – это священные писания, в которых изложено полное знание. И в частности, знание об этом мире. И тут говорится «Урдвамула мадахшакам асватхам прахуравьяям». В ведах говорится об баньяновом дереве. В ведах говорится о том, что есть этот бесконечный мир, раскинувший свои ветви. И что этот мир бесконечно привлекает живое существо, и что можно блуждать с одной ветки на другую, с третьей на четвертую, и в каждой будет что-то интересное. Можно переселяться с одной планеты на другую, ездить из одной страны в другую, и этот мир постоянно будет возбуждать нас, постоянно будет давать нам иллюзию новости, иллюзию свежести. Поэтому он называется авьяям, неистощимым. Но при этом Кришна говорит, что на самом деле этот мир иллюзорен, что этот мир, который мы видим, которому мы так привлечены, который мы так любим, который кажется нам таким прекрасным, является всего лишь бледным, слабым, жалким отражением истинной красоты, красоты духовного мира. Что на самом деле это всего лишь перевернутое дерево, отраженное, искаженное в воде нашего желания. И что веды, прославляющие этот мир, с одной стороны, привязывают человека к этому миру, но с другой стороны показывают ему возможность или дают ему возможность выйти из этого мира. Эта 15 глава очень интересна тем, что она описывает с одной стороны двойственную роль этого мира и священных писаний в этом мире. С одной стороны, священные писания еще крепче приковывают человека к этому миру. Я помню, когда в Москве было радио Кришналока, однажды позвонил некий человек и стал ругаться. У нас был живой эфир, и, соответственно, вся его ругань пошла в эфир. Очень часто звонили такие, не очень часто, но иногда, ругающиеся люди. Этот человек начал ругаться на нас, потому что мы так негативно относимся к этому миру. Что-то мы все время его ругаем. Он стал говорить, вот в Библии говорится, что там пророк такой-то прожил 900 лет, пророк такой-то прожил 1000 лет, пророк такой-то, они все жили полной жизнью, насыщенной жизнью в этом мире и любили этот мир. Я говорю, ну в конце концов, они, что с ними случилось? Он говорит, померли. Но он как бы пытался противопоставить оптимистичное отношение к этому миру, к пессимизму. И многие священные писания говорят о том, что этот мир прекрасен. И веды в том числе, веды не являются исключениями. Веды говорят, что в мире есть множество замечательных вещей. И более того, они привлекают человека приманками этого мира. Там говорится, что человек может быть счастлив, что если человек живет праведной жизнью, то он может быть счастлив и должен быть счастлив. Здесь Кришна утверждает, что гимны вед – это листья на дереве этого мира, и что дерево этого мира питается гимнами вед. И если человек живет свою жизнь в соответствии с принципами, предписаниями вед, если он читает молитвы, то он будет счастлив здесь, в этом мире. И это слабость сердца. Это та самая слабость, о которой хочет сказать Кришна в этой главе. Слабость сердца человека, привязанность к этому миру является темой этой главы Бхагавад-гиты. В этой главе Бхагавад-гиты Кришна хочет сказать, что есть праведные люди, но на самом деле цель праведности, цель доброты, цель чистоты – не привязываться к этому миру, а выйти за пределы этого мира. Однако праведные люди, хорошие люди этого мира из-за маленькой слабости пользуются своей хорошей кармой и своим хорошим отношением к этому миру для того, чтобы оставаться здесь, в этом мире. И Кришна объясняет, каким образом это происходит. Он говорит, что люди религиозные, люди так называемые духовные, если они встали на духовный путь, это, к сожалению, еще не является гарантией того, что они достигнут высшей цели. Высшая цель не находится в пределах этого мира. Высшая цель находится за пределами этого мира. Но иногда человек, слишком привязанный к этому миру, пользуется своей благостностью или своей праведностью, своей религиозностью для того, чтобы еще крепче привязаться к этому миру. В этом суть этой главы. Иначе говоря, хороший человек, человек даже духовный, человек, практикующий какой-то путь, он тем не менее может заблуждаться из-за слабости сердца. И об этом будет рассказывать Кришна в этой главе Бхагавад-гиты. Есть очень много примеров тому, когда хороший человек как бы еще больше привязывается и заблуждается в этом мире. И как это случается? Махабхарата, великое произведение Древней Индии, рассказывает очень много примеров того, как человек может совершить эту ошибку, каким образом он может принять отражение за истину. Проблема в том, что этот мир очень похож на изначальный духовный мир. Мы все принадлежим к духовному миру. Наше место там. Мы оттуда. Наше, как пелось в старой песне, «Мой адрес ни дом и ни улица, мой адрес – Советский Союз». Так. Наш адрес – духовный мир. Наш адрес не имеет никакого отношения к этому миру. Но человек путает это, потому что этот мир очень похож. Этот мир, будучи отражением духовного, соблазняет нас своими приманками. И человек должен обладать очень большой решимостью и непривязанностью, чтобы это понять. Через несколько стихов Кришна скажет: «Асанга шастрена дридена читва». Человек должен подрубить под корень эту иллюзию, в которой он находится. И это очень сложно. В Махабхарате есть очень интересная история. Это история из Вана Парвы, из лесной книги Махабхараты. Когда пандавы, изгнанные из своего царства, скитались в лесу. И скитаясь в лесу, в Индии леса, в России в лесу жили бабы-яги и разбойники. Так, в Индии в лесу жили мудрецы, риши, святые. Впрочем, баба-яга, насколько я понимаю, это баба, которая занимается йогой. То есть, видимо, какая-то связь с этим тоже есть. Так или иначе, йоги всегда жили в лесу. И пандавы тоже скитались по лесу. И однажды к ним в лес, и они при этом испытывали очень большие трудности, неприятности, жизнь их была очень суровая. Они были царевичами, воспитанными в роскоши, привыкшими к роскоши, и уйдя в лес, они стали жить как отшельники. И однажды в лес пришел Вьясадева, отец, дед пандавов, и автор, великий мудрец, автор Махабхараты, автор Бхагавадгиты, автор всех ведических писаний. И Вьясадева решил успокоить своих внуков, своих родственников, царевичей пандавов. Решил как-то их воодушевить, подбодрить. И он стал беседовать с Махараджи Юдхиштхиром, главным из пандавов. И Юдхиштхир задал ему вопрос, что является высшей добродетелью? Объясни мне, пожалуйста, что самое большое, что может сделать человек? Что самое лучшее, что он может сделать? И в ответ на этот вопрос Вьясадева рассказал историю, которая показывает или объясняет самый большой подвиг, на который способен человек. Он говорит, что некогда жил на Курукшетре, на Великом поле, где позже состоится эта великая братоубийственная война и будет рассказана Бхагавадгита. На Курукшетре некогда жил риши, мудрец. Этот риши был отреченным. Этот риши решил во что бы то ни стало развить в себе отреченность от этого мира. Он решил во что бы то ни стало так или иначе отрешиться, отказаться от этого мира. И для того, чтобы отрешиться, отказаться от него, веды предписывают много различных правил и принципов. В частности, один из таких обетов, который может дать человек, который должен дать человек, любой человек, это обет гостеприимства. И этот риши дал такой обет. Он сказал, что он не будет притрагиваться к своей еде до тех пор, пока он не накормит всех желающих. И при этом еда у него была достаточно скудная. Он дал другой обет. Это называется обетом голубя. Голуби питаются тем, что остается на полях. Тем, что когда урожай собирают, остается на полях, они собирают это. И этот браман, риши, тоже питался остатками риса, оставшегося на полях, несобранного. Он собирал сколько-то, сколько было, приносил все домой. У него была жена, был сын. И он готовил весь этот рис, и потом он созывал всех желающих. И до тех пор, пока он не накормит всех, пока он не пожертвует все, он не приступал сам к еде. Сам он питался только тем, что оставалось. И так или иначе, по милости Кришны, всегда что-то оставалось. И худо ли, бедно ли, но как-то они жили. Но однажды, когда он в очередной раз изготовил эту дрону риса, сварил этот рис, которого было довольно много, и он думал, что останется что-то. Пришел к нему на обед некий риши, другой риши, Муни, Дурваса Муни. Дурваса Муни – это знаменитый персонаж ведических писаний. Это очень гневный йог, который… Дурваса значит «дурно одетый». Дурно одетый, значит, вообще не одетый. Это мягкое определение нагого человека. В Индии по-прежнему есть наги, риши, мудрецы, которые ходят голыми, показывая, что они не имеют никакого отношения к этому телу. Пришел этот йог, и при этом он практиковал мистическую йогу. Из волос у него шли искры, глаза у него сверкали, у него были нахмурены брови. Он сказал, где тут рис? Ты обещал меня накормить, корми. Он сказал, пожалуйста, садись, дорогой Дурваса Муни, я тебя накормлю. И он, следуя обету гостеприимства, стал его кормить. Дурваса Муни ел. В конце концов, он уже не мог больше есть. И все то, что оставалось, он взял этот рис и размазал его по всему своему телу. И посмотрел на этого Мудгалу Риши. Его звали Мудгала, который его принимал. Мудгала Риши бровью не повел. Ни один мускул не дрогнул у него на лице. Он сказал: спасибо тебе большое, мудрец, за то, что ты посвятил мой дом, за то, что ты пришел сюда. Считается, что когда домохозяева угощают кого-то, особенно если они угощают святого человека, то святой человек, угощаясь, принимая угощение пищи, вместе с этой пищей съедает всю их карму. Поэтому Мудгала Риши сказал: спасибо большое, приходи еще, покушай как следует. У меня кармы много. И Дурваса Муни произнес несколько проклятий в никуда, просто так, и ушел. На следующий день, когда Мудгала Риши опять приготовил скудный свой рис, остатки какие-то, то, что ему удалось собрать, опять заявился Дурваса Муни, и опять все повторилось то же самое. Опять он измазался остатками этого риса, опять он посмотрел гневно на этого Мудгала Риши, и Мудгала Риши не шелохнулся, не повел бровью. Он смиренно улыбнулся и сказал: спасибо тебе большое за то, что ты опять осветил мой дом, пожалуйста, приходи еще раз. При этом у него был маленький сын, у него была жена. Жена и сын с мукой смотрели на все то, что происходит, потому что они знали, им сегодня опять придется голодать. На третий день повторилось то же самое, на четвертый день повторилось то же самое. Так продолжалось 15 дней. 15 дней, а Мудгала Риши ничего не ел, его жена ничего не ела, его сын ничего не ел. Но он всякий раз неизменно благожелательно принимал этого Дурваса Муни и видел, как тот обмазывает себя остатками этого риса и смотрит на него. В конце концов, Дурваса Муни решил, что все, хватит. Он прошел испытание, он по-настоящему отрешенный. Он действительно не привязан к этому миру, он действительно не находится в пределах двойственности этого мира. И он сказал: хорошо, я благословляю тебя. До этого я просто проклинал всех, кого можно, но ты заслужил моего благословения. Сейчас, прямо на глазах, с райских планет спустится воздушный корабль «Виман». Ты сможешь зайти на этот корабль и отправиться на райские планеты. И там ты будешь счастлив. И можешь даже своего сына взять и свою жену взять. Все втроем у вас будет семейный круиз на райские планеты. Мудгала Риши сказал: хорошо. И в этот же момент спустился виман. Откуда ни возьмись, спустился воздушный корабль, летающая тарелка по-нашему. И с этой летающей тарелки сошел очень красивый человек. Красивый человек, что-то вроде рекламного агента, стал зазывать его в рай. Стал говорить: поехали, поехали, у тебя редкая возможность. Ты сможешь оказаться сейчас на райских планетах, и у нас жизнь удивительная. У нас всего вдоволь, у нас текут молочные реки, кисельные берега, у нас там ходят красивые женщины, у нас растут плодовые деревья. Человек ест, но при этом не ходит в туалет. Представляете, какая... Одни удовольствия и никаких неприятностей. Так. Одежда не пачкается, стирать ничего не нужно. Одни наслаждения. Все замечательно, все хорошо. И он стал долго рассказывать. И жизнь там длится долго. И человек там не стареет. И все там замечательно. И Мудгала Риши очень спокойно, очень сосредоточенно, очень хладнокровно слушал все это. Потом он у него спросил: это все хорошо, что ты рассказываешь. И... я бы поехал туда, но ты мне, пожалуйста, скажи, а есть ли там что-нибудь плохое на райских планетах? Ты мне рассказал все хорошее, но расскажи мне теперь, есть ли там что-то плохое? И тогда этот обитатель райских планет сказал: ты знаешь, все хорошо, абсолютно все хорошо. Одна маленькая вещь есть. Каждый обитатель райских планет, когда он попадает на эти райские планеты, на высшие планеты материальной вселенной, где стандарт жизни, уровень жизни гораздо во много-много раз выше, чем все то, что мы можем получить на Земле. Когда человек попадает туда, на него надевают гирлянду. И гирлянда это не вянет. Это вечно свежая, благоухающая, ароматная гирлянда. И она не вянет в течение очень долгого времени. Однако, когда хорошая карма начинает иссякать, первым признаком этого является то, что один цветочек на этой гирлянде увядает. Один маленький цветочек. И человек, носитель этой гирлянды, знает, скоро конец. Что скоро всем моим наслаждениям придет конец. И в этот момент тоске его, несчастье его, горе его нет предела. Потому что он знает, что все то, к чему я успел привязаться, все те наслаждения, радости, счастья, которые я заработал, скоро всему этому придет конец. И он видит, как на его глазах завидает второй цветочек, третий цветочек, четвертый цветочек. И он понимает, что скоро всему этому придет конец. И тогда он в ужасе, в конце концов он в ужасе падает снова на земную планету, на планету этого уровня, и снова живет жизнью. Непонятно, какую жизнь он проживет. Никто не гарантирует ему, что он снова попадет туда. Мудала Риши сказал ему: спасибо тебе большое за то, что ты меня пригласил. Спасибо большое за то, что ты спустился сюда. Ну, ты лети обратно. Иди туда. Я лучше тут еще доживу, потому что я хочу туда, откуда не нужно возвращаться. Я хочу попасть в то место, в тот мир, откуда нет возврата. Как Кришна говорит в 4 главе Бхагавадгиты: «Джанма карма чаме дивьяме вам йоветит атвадаха тяхтвадыхам пунар джанма найти мамэти сорджуна». Человек, который знает меня, попадает туда, откуда ему не нужно больше возвращаться сюда, в этот мир рождения и смерти. И Мудгала Риши очень честно, очень откровенно и очень смело сказал: возвращайся назад, несмотря на жалобный взгляд его жены и сына. Это называется сила сердца. Когда человек понимает, что есть ценное в этом мире, что в этом мире, как говорит Кришна, начиная с самой высшей планеты этого мира, кончая с самой низшей планеты этого мира, нет счастья. Так? Но если мы посмотрим на себя и представим себе такую сцену, что мы так или иначе, в силу наших праведных заслуг, заслужили то, что сейчас сюда спустится воздушный корабль, или даже не воздушный корабль, а обычный вертолет какой-нибудь, и оттуда сойдет человек и скажет, что вот, пожалуйста, мы вас бесплатно на райские планеты повезем. Или даже не на райские планеты, а просто в Америку куда-нибудь, да? Или на Гавайские острова. Кто бы из вас отказался? Один. Никто бы не отказался. Практически никто бы. Ну что в конце концов плохого? Ну слетаем на райские планеты. Ну завянет это еще не скоро будет, правильно? До этих пор поживем там в волю, насладимся там. Хуже-то не будет, чем уже тут. И это то, о чем Кришна говорит в этой главе. Кришна говорит в этой главе о слабости сердца. О том, что человек праведный пытается жить в этом мире, но он не видит то, что в конце концов ему нужно выйти за пределы этого мира. Он пытается устроиться с помощью своей праведности в этом мире. Он с помощью своей праведности пытается быть счастливым в этом мире и достигает относительного счастья. Но Кришна говорит, что есть абсолютное счастье. И что нужно стремиться к абсолютному счастью, а не к относительному счастью этого мира. И это урок всех ведических писаний, урок Бхагавадгиты, урок всех остальных писаний, что человек должен воспитывать в себе силу духа, что человек должен понять природу этого мира и понять, что за пределами этого мира лежит другой мир, в который он должен стремиться. Как в той же самой Ванапарви есть другая история, которая показывает, какое качество должен развить себе человек, чтобы он смог покинуть этот мир, чтобы он смог действительно очутиться там, где мы должны очутиться, где нам нужно быть. Это знаменитая история про Савитри. В этой истории рассказывается о царевне, родившейся у некого царя. И эта девочка, когда пришла пора выдавать ее замуж, она обладала такими удивительными качествами, что никто не сватался к ней. Потому что по ведическим писаниям, по ведическим принципам, жена не должна превосходить мужа ни в чем. Муж – хозяин в доме, жена должна ему служить. И все боялись, что если у меня будет такая замечательная жена, то кто я буду по сравнению с ней? В конце концов, отец, царь, очень обеспокоился и сказал, что иди-ка ты сама и поищи себе мужа. А представителям царского рода, кшатриям позволялось, девушкам из кшатрийских родов, позволялось самим искать себе мужа. И поэтому Савитри отправилась на экипаже роскошном по странам другим, чтобы найти себе достойного супруга. К сожалению, я ничего сделать уже не могу, потому что я отдала ему свое сердце. А сердце два раза не отдают. В те времена у людей существовало это правило. Если человек отдавал свое сердце, то он отдавал его один раз. Сейчас мы отдаем свое сердце один раз, потом забираем, опять отдаем кому-нибудь, потом опять забираем, еще кому-нибудь отдаем. Хочу беру, хочу даю, мое сердце. Но в то время, если человек отдавал свое сердце, то он отдавал его раз и навсегда. Это называется целомудрием. Это называется чистотой. И Савитри сказала своему отцу, что ты знаешь, я ничего сделать не могу, потому что я целомудренная девушка, ты меня воспитывал таким образом. Мое сердце уже отдано ему, и что бы там ни случилось, даже если через год он умрет, я его жена, значит, такая моя судьба. И Нарада Муни посмотрел на нее и сказал царю, ты знаешь, напрасно что-либо говорить, она уже решила. Согласись на это, а там будь что будет. Посмотрим, что дальше будет. Они сыграли свадьбу. Савитри стала жить в лесу вместе со своим обедневшим мужем. И при этом она одна, единственная, ни ее тесть, ни ее муж не знали о том, что через год он умрет. Одна она знала, что ровно через год наступит его смерть. И она при этом, она ухаживала за своим тестем, или кем там, не тестем, а свекром. За своим свекром, она ухаживала за своей свекровью, она ухаживала за своим мужем, она стала очень дорогой всем им, они ее очень любили. Вот сама она при этом считала, еще один день прошел, еще один день прошел, еще один день прошел. Дата, жестокая дата, неминуемая дата приближается. И при этом она думала, что я буду делать, каким образом я смогу спасти своего мужа. И когда этот день совсем приблизился, осталось всего несколько дней, Савитри решила поститься. Она сказала, что я буду поститься до тех пор, пока этот день не доступит. И как ее не уговаривал ее супруг, как ее не уговаривал ее свекор, она говорила, нет, вы знаете, я попощусь, мне лучше попоститься, я дала обет. До тех пор, пока день этот, такой-то назначенный день не пройдет, я не возьму в рот ни капли воды и ни капли еды. И она сурово постилась, чтобы обрести силу. Человек, который постится, обретает силу. Человек, который совершает любую аскезу, в конце концов обретает духовную силу. Мы можем не видеть это, не чувствовать это, но в конце концов эта сила приходит. И она знала это. Она строго постилась. А когда наступил этот день, с утра Сатьяван сказал, я хочу пойти в лес. Я пойду в лес, наберу каких-то плодов, фруктов. И Савитри сказал, я с тобой. Он ее отговаривал, но она сказала, я никуда от тебя не отойду. Он вышел в лес. Они погуляли по лесу, собрали каких-то фруктов, и вдруг в какой-то момент он стал рубить дрова. В какой-то момент он сказал, что-то у меня разболелась голова. Ты знаешь, что-то сердце семит, голова болит. И она сказала, ложись ко мне на колени, ложись и усни, отдохни немного. И он преклонил свою голову ей на колени и заснул тяжелым сном, который навалился на него. Она сидела, не шелохнувшись, и ждала, что должно случиться сейчас. И когда он спал, в этот момент вдруг она увидела страшную, жуткую фигуру, которая приближалась к ней. Это был сам Ямарадж, повелитель царства смерти. И подойдя к нему, он сказал, я пришел за твоим мужем, и я забираю его. И говорится, что в этот момент он вынул маленького Сатьявана из его сердца. Когда смерть приходит к человеку, то душа человека уходит вместе с тонким телом человека, по форме, напоминающим самого человека. И Ямарадж вынул душу Сатьявана вместе с его тонким телом, спящего Сатьявана во сне. И Савитри видела все это. Ее духовная сила дала ей возможность наблюдать за всем этим и смотреть за всем этим. И она сказала, это твое право, ты пришел, видимо, такова судьба. Но мое право идти за моим мужем. Мое право не расставаться с ним. И поэтому я пойду за ним. Ты иди своей дорогой, а я пойду за тобой. Он сказал, нет, ты знаешь, с живым людям туда вход запрещен, туда нельзя. Он сказал, нельзя, можно, это мой муж. И никто не заставит меня разлучиться с ним. Этот Ямарадж с Сатьяваном под мышкой пошел своей дорогой, а Савитри отправилась за ними. В конце концов, Ямарадж, раздраженный ее упорством, обернулся к ней и сказал, что тебе нужно, женщина? Если ты хочешь чего-то, ладно, я исполню любое твое желание. Проси у меня все, что хочешь, только не проси своего мужа. Все, что угодно, все остальное я исполню. Она подумала немного и сказала, хорошо, тогда пусть мой сквекр обретет зрение. Она не попросила ничего для себя. Первое, о чем она подумала, пусть мой свекр сразу прозреет. Он сказал, хорошо, будь по-твоему, татасту, пусть будет так. И пошел дальше. Она пошла за ним. И никак ни в чем не бывало. Ямарачи опять остановился, еще более раздраженный. И спросил ее, что тебе нужно? Она стала ему проповедовать. Она стала ему говорить, что высшая добродетель в этом мире – это целомудрие. Высшая добродетель в этом мире – это целеустремленность и решимость. И если я решила идти этим путем, я буду идти этим путем. Ты ругайся, не ругайся, что хочешь делай, я пойду за своим мужем, потому что он мой муж, что я буду делать без него тут? Тогда Ямарач говорит, хорошо, проси еще любое желание. Я исполню любое твое желание, только не проси своего мужа, только уходи отсюда и делай все, что хочешь. Он сказал, ну хорошо, ладно, если ты так хочешь, то пусть мой свекр снова станет царем, потому что его изгнали, пусть он радуется этому. Он говорит, хорошо, будь по-твоему. И посмотрел на нее испытующим взглядом. Но она как ни в чем не бывало пошла за ним. Она не повернула назад. Он прошел еще какое-то расстояние, опять остановился. И опять она стала ему проповедовать и говорить, ну что такое, что тебе нужно от меня? Я иду, никому не мешаю, он мой муж, я его жена. Я иду за ним. Мне ничего другого больше не нужно. Тогда он говорит, хорошо, проси всего, чего хочешь, только не своего мужа. Ну ладно, если так, то пусть у моего отца, а у ее отца была только одна дочь, он хотел сыновей, пусть у моего отца будет много сыновей. Он говорит, пусть у твоего отца будет много сыновей, только отстань. Она говорит, почему я должна отстать? Я хочу мужа. Пусть у моего отца будет много сыновей. Пусть мой свекр прозреет. Пусть он станет царем. Но мне нужен муж. Мне не нужно ничего другого. И они пошли дальше. В конце концов, она подошла к той самой границе, за которую не должен переступать смертный. И Ямарач снова обернулся к ней и сказал, женщина, что тебе нужно? Он сказал, мне ничего не нужно. Я просто за тобой иду. Что ты так нервничаешь? Я иду за тобой. Он сказал, хорошо, проси у меня все, что угодно, только не проси мужа своего. Говорит, ну ладно, хорошо, если ты не хочешь, чтобы я попросила мужа, то пусть у меня родится 100 сыновей от моего мужа. Муж мне не нужен. Но пусть у меня будет 100 замечательных сыновей от моего мужа. И тут я Ямарач понял, что его поймали. Он сказал, будь по-твоему, я исполняю твое желание. И изрыгая проклятие про себя, думаю, надо же, какая настырная попалась. Он прошел еще несколько шагов, опять обернулся к ней и сказал, хорошо, проси еще одно желание, я исполню. И на этот раз он не сказал, только не своего мужа. Он понял, что его переиграли. Он понял, что она победила. Я сказал, отдай мне моему мужу, забирай своего мужа, не нужен он мне. Живите с ним, и пусть у вас будет 100 сыновей. Но в свой срок я за ним приду. Но смысл этой истории или смысл этой притчи в том, что человек должен набраться решимости. Что человек для того, чтобы выйти из этого мира, для того, чтобы понять, обрести действительное счастье, человек должен обрести очень большую решимость и должен быть целомудренным. Мы должны понимать, как сегодня утром на лекциях по Шримад-Бхагаватам мы читаем о том, что Бог является нашим истинным супругом. Что мы сами принадлежим к материальной природе, мы Пракрити, он муж. И что смысл этой притчи в том, что он наш супруг, и что мы должны хотеть ничего, кроме него самого. Все остальное, что мы получаем в результате каких-то наших аскез, целеустремленности или еще чего-то, мы можем использовать в служении. Пусть все остальное приходит, это неплохо. Пусть приходит богатство, пусть приходит еще что-то. Но настоящее наше желание должно быть желание обрести Бога. И никакое другое. И только такое желание, которое очистит наш ум и сделает его целеустремленным, сможет вывести, в конце концов, нас за пределы этого мира. Потому что за пределы этого мира, точно так же, как запутывает нас в этом мире наш собственный ум, вывести за пределы нас может только ум, очищенный целеустремленностью и целомудрием. И если мы сможем развить в себе это целомудренное желание, я хочу вернуться к Богу, я хочу вернуться в тот мир, которому я принадлежу, я хочу быть там и нигде в другом месте, только в этом случае мы сможем выйти за пределы этого мира. И что интересно, еще один урок из этой притчи, то, что ее желание исполнилось тогда, когда она даже попросила не своего мужа, тогда, когда она попросила детей от него. И объяснение этого такое, что мы даже не должны хотеть обрести Бога. Мы должны хотеть обрести любовь к Нему. что в конце концов именно любовь к Богу является высшей целью и высшим достижением, которое дает все остальное. У нас есть очень много желаний в этом мире, которые держат нас здесь. Мы хотим процветать, мы хотим любить, мы хотим общаться с другими людьми. Но урок ведических писаний и сила сердца заключается в том, что человек сосредотачивает все свои желания на любви к Богу. Он говорит: «Моя цель моего существования – это любовь к Богу». Понимая, что все остальное является бесплатным приложением к этой любви. Потому что если у нас есть любовь к Богу, то вместе с любовью к Богу мы получаем самого Бога. А вместе с самим Богом мы получаем все остальное. Нам не нужно ничего другого помимо этого. И поэтому урок этой главы и этого стиха заключается в том, что настоящая цель человека, смысл человека, люди наделены разумом. Этот разум заставляет их искать смысл жизни, заставляет их пытаться понять, для чего я живу, для чего я существую. И высшее учение всех священных писаний – это бхакти, любовь. Высшее учение всех священных писаний и высшая цель всех священных писаний – это любовь к Богу. И человек, который пытается идти духовным путем, должен понимать, что ему предстоит преодолеть множество соблазнов и приманок. Что множество раз у нас будут спрашивать: проси чего хочешь, но только не этого. Бери богатство, бери наслаждение, бери это, бери это, бери это. Ты можешь получить все это. Но каждый раз неизменно наш ответ должен быть таким: давай мне все это, но я хочу любви к Богу. Давайте мне все это можно использовать до тех пор, пока это можно использовать в служении, это хорошо. Но я хочу любви к Богу, я не хочу ничего другого, я не хочу отклоняться ни на что другое. Если я пойму, что это высшее счастье и высшее предназначение живого существа, то я в конце концов достигну этой высшей цели. Если я не пойму этого, то очень велика вероятность того, что я куплюсь на какой-то соблазн этого мира, что я отвлекусь, уйду на какую-нибудь тропиночку, перейду на какую-нибудь веточку и опять заблужусь в этом мире. И буду блуждать бесконечно, переходя с одной ветви на другую, делая что-то. И в этом суть нашего метода, нашего пути. Когда мы повторяем мантру, когда мы повторяем святые имена Бога, когда мы поем и повторяем «Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе». Мы просим одного у Кришны. Мы не просим ничего другого. Мы говорим: дай нам любовь к тебе. Сделай так, чтобы в нашем сердце не оставалось ничего другого. И когда любовь приходит, все остальное приходит. Все остальное является бесплатным приложением к любви. Но любовь – это то, чего мы ищем. Любовь – это то, что нам нужно. Любовь – это то, чего нам не достает до счастья. Все остальное мы можем получить. Можем получить здесь с помощью священных писаний, с помощью каких-то методов, с помощью голодания или еще чего-то. Но все остальное не сделает нас счастливыми. По-настоящему счастливыми нас может сделать только бхакти. И в этом смысл 15 главы Бхагавад-гиты. Не покупаться на какие-то другие приманки, которые обещают различные пути этого мира, а стремиться только к любви и к чистоте своего сердца. И поэтому Кришна говорит здесь в Бхагавад-гите, что тот, кто знает, что это дерево, на котором мы с вами находимся, иллюзорное, то, что корни его растут вверх, а ветви вниз, тот, кто знает, кто стоит у корня этого дерева, у основания этого дерева, из чего оно растет, тот знает веды. Кто знает, что цель всех вед – постичь меня, что я цель всех вед, автор всех вед, стоящий за всеми, и что нет никаких других целей в этом мире, что все остальные цели, которые мы можем ставить себе, это иллюзорные цели. И что все остальные цели, которые мы можем ставить себе, мы должны подчинять этой высшей цели, обретению любви к Богу. Только такой человек по-настоящему знает веды. Такой человек по-настоящему постиг этот мир. Такой человек по-настоящему понимает смысл существования. И такой человек в конце концов может обрести истинное счастье. В этом смысл этого стиха, этой главы Бхагавад-гиты, о котором мне хотелось сказать. Спасибо вам большое за то, что вы так внимательно слушали. Может быть, есть какие-то вопросы? Самое лучшее, что может сделать человек, это отказаться. Самый большой подвиг, самое сложное, что может сделать человек. Вьясадева сказал, что самое сложное, что может сделать человек, это отказаться от непосредственного соблазна, от приманки. Самый большой подвиг, когда человек дает. Мы очень жадные все, потому что мы привязаны. Наша привязанность делает нас жадными. Мы жадны до своего положения, до каких-то своих вещей. Но если человек переступает через это, то он становится очень сильным. И это, как этот риши, Мудгала риши. Так? Он отдал. Он отдавал все, что можно. И то, что он отдавал, то, что он жил таким образом, сделало его очень сильным. И когда это испытание пришло к нему, когда спустился корабль с райских планет, и ему предложили самое высшее, чего можно достичь в этом мире, он сказал, он даже не обратил на это внимания. Он сказал, я хочу достичь самой высшей цели. Поэтому самое сложное, что может сделать человек, это отказаться. И он развивает в себе эту непривязанность, как я цитировал тут в третьем стихе, Кришна будет говорить, что асанга шастрена дридена читва, что нужно подрубить это баньяновое дерево оружием непривязанности. Это может сделать только сильный человек, человек, преодолевший в себе слабость сердца. И эта сила приходит в результате практики. Эта сила приходит в результате того, что человек переступает через свои слабости, переступает через свои привязанности, постепенно, через свои маленькие какие-то слабости, которые он так любит. И поэтому Вьясадев сказал Махараджи Юдхиштхире, самый высший добродетель, самое трудное, что может делать человек, это отказаться от чего-то, что дороже всего ему. В данном случае для этого риши, этот кусочек риса был последней материальной привязанностью. И когда он видел, как над ним издевались, он, тем не менее, был очень последователен в своем желании отдать все то, что у него есть, и не привязываться к этому. Поэтому он пережил этот высшее испытание. И, то есть ответ на это в конечном счете непривязанность, которую мы должны постепенно развивать. И когда эта непривязанность, естественное состояние развивается, человек становится очень счастливым. Пока мы привязаны, нам кажется, что если мы лишимся этих привязанностей, то мы будем несчастными. На самом деле, когда привязанности уходят, человек становится по-настоящему счастливым. Он становится, продолжает жить в этом мире, но живя в этом мире, он настроен на то, чтобы давать. И это настроение делает его очень счастливым и очень сильным. Угу. Меня просили рассказать немножко о поездке недавней в Индию и о проповеди. Я буквально два слова скажу об этом. Я недавно ездил в Индию на неделю. В конце августа в Организации Объединенных Наций собирает лидеров духовных организаций. Это будет саммит тысячелетия, и лидеры духовных организаций будут представлять там свои методы решения материальных проблем, накопившихся в этом мире. И после этого, через неделю, сразу после этого, будет саммит глав государств. Все главы государств приедут в Нью-Йорк, в Организацию Объединенных Наций, и будут, соответственно, обсуждать там свои проблемы и познакомиться с результатами решения этих глав духовных организаций. И так или иначе, меня тоже пригласили туда, на этот саммит в Организацию Объединенных Наций. И перед этим все делегаты от индуизма, от Санатана Дармы, собирались в Ришикеше. Там была предварительная встреча для того, чтобы выработать единую позицию и какую-то единую платформу. Там собралось где-то человек 200 различных гуру, саньяси, ачарьев, самых разных сект, школ, направлений, течений индуизма. Было очень пестрое зрелище. Там всех можно было увидеть. Самые разные одеяния, там самые разные цвета, самые разные прически, шики всех видов, размеров, волосы вот так вот намотанные, вот тилоки всех форм. И там было достаточно интересное обсуждение, что же такое индуизм, и чего индуизм хочет, и чего нам вообще нужно. И разные люди говорили о разном. Как мы знаем, что индуизм – это очень пестрая религия, где многие школы подчас противоборствующие, противоречащие друг другу, умудряются как-то уживаться, оставаясь в рамках этого течения духовного. Там было очень много представителей имперсонализма или майявады. Так, философия майявады заключается в том, что я есть Бог. Просто я забыл об этом. Я Бог, вы Бог, мы все боги. Те, кто вспомнил об этом, те настоящий Бог. Те, кто забыл об этом, те в иллюзии находятся. Так. Там вышел один саньяси из миссии Рамакришны. Он сам физик по специальности. И он долго-долго рассказывал про то, что квантовая механика подтвердила, наконец, все положения Адвайта Веданты. То, что все есть Бог, и то, что я есть Бог. И он сказал, что весь этот мир – порождение моего ума. Когда он осмотрел всех торжествующим взглядом. Смотрите, что я придумал такое. Что это Ганга, которая текла. Это замечательный ашрам на берегу Ганги. Ганга в Ришикеше только что спустилась с Гималаев. Это огромная, очень мощная река, которая очень быстро течет. Когда я приехал туда, я вспомнил стих из первой песни Шримад-Бхагаватам, где царица Кунти молит Кришну. Она говорит: «О, Кришна, сделай так, чтобы мои мысли так же устремлялись к тебе, как Ганга несется к океану, с такой же силой. Сделай так, чтобы я все время думал о тебе только так». Вот. И ну, там было много разных саньяси, многие не думали о Кришне, хотя они были на берегу Ганги, Гималаи красивые, все было хорошо. Вот. А, пожалуй, больше всего мне запомнилось одно выступление. Там многие выступления были на хинди, я их почти не понимал. А английские выступления, их было не так много. Несколько выступлений было на санскрите. На санскрите я мог понимать немножко больше. Я практически понимал то, что они говорили. И одно выступление было потрясающее, замечательное совершенно. Это выступал саньяси, глава сампрадая Рамануджачари, одной из ветвей. Молодой саньяси. И он выступал в последний день, одним из самых последних. Уже было мало времени. И когда он пришел, чтобы выступить, ему сказали: у вас 5 минут. Потому что мы очень торопимся, нужно перерыв, нужно решение много, нужно еще что-то. Он сел с очень большим достоинством. Он совсем молодой юноша, ему лет 30 с небольшим. Вот, он очень достойно сел, кивнул головой и проговорил 40 минут без перерыва. И все слушали, затаив дыхание, раскрыв рты. Все слушали его санскритскую речь. Это была одна из самых красивых, удивительных речей, которые я когда-либо слышал. Он то говорил, то пел. Но весь смысл его речи сводился к проповеди. Он говорил, что единственное, что мы должны сейчас делать, это проповедовать санатану дарму и проповедовать силу святого имени Господа, очищающую силу святого имени Господа. Он говорит, что есть много предписаний, что мы сейчас едем в Америку, и что саньяси не разрешено ехать в Америку. Саньяси не должен пересекать океан, потому что в соответствии со строгими принципами варнашрама, если человек попадает в другие страны, где люди не живут в соответствии с этими принципами, он оскверняется. Он говорит, что нужно забросить все эти старые устаревшие принципы, переступить эту черту и ехать туда, потому что иначе весь мир идет в ад. Иначе весь мир идет очень быстро, кувырком непонятно куда. Люди не знают, не ведают, что творят. Что мы должны ехать туда. Он сравнил это. Он привел очень интересное сравнение. Он сказал, что в Рамаяне есть такой эпизод, когда Лакшман убегал, чтобы спасти Рамачандру в лесу. Он сказал Сите, оставшейся одной в хижине в лесу, чтобы она не выходила из хижины. И он провел черту. Сказал, что, пожалуйста, не переступай за эту черту, потому что, находясь там, в этой хижине, ты будешь в безопасности. Если ты переступишь за эту черту, то все, что угодно может с тобой случиться. За этой чертой ничего с тобой не произойдет. И вскоре появился Равана, демон в обличии саньяси, Триданди. И этот демон понял, он натолкнулся на эту черту, он понял, что за чертой он ничего не сможет сделать. Ему нужно было вытащить Ситу. Он стал говорить, что я строгий саньяси, пожалуйста, дай мне милостыню, но я не могу заходить в дом, я не могу милостыню там получать. Выйди и дай мне милостыню. И Сита, как он объяснял, она все поняла сразу, что это демон, который хочет меня украсть. И она подумала, переступать черту или нет. Я подумал, если я не переступлю черту, то я буду в безопасности, со мной ничего не случится. Но если я переступлю черту, он меня унесет. И если я не переступлю черту, то как тогда все эти люди получат милость моего супруга, Господа Рамачандры? Все эти демоны, которые живут на Ланке, как они узнают о нем, как они увидят его, как они услышат о нем. И он сказал, хорошо, я переступлю эту черту. И он сказал, что точно так же нужно действовать нам сейчас, что есть много очень правил, ограничений различных. И если мы находимся за чертой этих правил и ограничений, не переступаем их, то мы будем в безопасности. Но нам, несмотря ни на что, нужно переступать за эту черту и сострадание ко всему миру. Потому что если мы не будем переступать это... Я сразу вспомнил Шрилу Прабхупаду. Шрила Прабхупада, он поехал за океан, и он, при этом он думал о том же, о том, что саньяси не должен ехать за океан. Но, тем не менее, из сострадания к этим людям я должен ехать за океан. И он много другого рассказывал. Он говорил, что нам нужно проповедовать, мы должны проповедовать так или иначе, потому что если люди не услышат святого имени Господа, то какая надежда у них остается? И слушая их, и наблюдая их, общаясь с ними, я понял и оценил величие Шрилы Прабхупады. Именно на их фоне Шрила Прабхупада, личность Шрилы Прабхупады очень ярко вырисовывалась. Было видно, до какой степени он отличается от всех, до какой степени он не просто ограничивался даже рассуждениями или проповедью, он сделал это. И он поехал не на Организацию Объединенных Наций, не знал его, когда его пригласят в Организацию Объединенных Наций. Он поехал к хиппи, к наркоманам, к людям, которые находятся в самом низу общества и которые страдают, движимы этим состраданием. И там ко мне подошел один саду, уже пожилой глава одного ашрама в Джайпуре. Он тоже выступал там, на санскрите говорил. И он полчаса со мной говорил, и он полчаса прославлял Шрилу Прабхупаду. Он говорил, такого духовного учителя, как он, нет и не было никогда. Это самый великий духовный учитель, которого я когда-либо знал. И у него слезы стояли при этом на глазах. Это было не просто так, это было выстрадано. И самым последним, завершающим выступлением на этой конференции было мое выступление. Так или иначе, по какой-то случайности. Меня не планировали там, что я буду выступать, но я попросил слова. И организаторы этой конференции, узнав, о чем я буду говорить, поставили меня в конец. И я вышел, и я стал говорить, потому что там много было слов обеспокоенных о санатане дарме, о том, что санатана дарма, вечная обязанность живого существа, все больше и больше забывается в этом мире. Я вышел и сказал, что санатана дарма, может быть, где-то и забывается, но в России мы распространили 10 миллионов Бхагавад-гит. Когда я сказал, что 10 миллионов Бхагавад-гит, послание Кришны было распространено, весь зал разразился овацией. Все эти люди, они чуть со кресел своих не попадали. Они не ожидали, они не знали такого. И дальше я рассказывал о том, что мы делаем, о том, что несмотря на сложности, несмотря на то, что нас не признают, несмотря на то, что многие люди не понимают нас, не ругают нас, преследуют нас, мы, тем не менее, продолжаем распространять тут сознание Кришны. Там многие выступления говорили о том, что Индия – это духовный лидер, духовный лидер, духовный лидер. И я сказал, что Индия, она, может быть, и была духовным лидером когда-то. Но сейчас Индия находится в очень плачевном состоянии. И сказал, что когда нас преследуют тут, когда несправедливо на нас нападают, когда нас обвиняют в чем-то, когда, например, на храм в Ростове напали вооруженные бандиты, то единственный, кто нам помог, была не Индия, а Америка. Чуть что, мы обращаемся к Америке, Америка нам помогает. Я сказал, что доходит до смешного, когда российские психиатры объявили, что повторение мантры – это способ, лучший способ сойти с ума, так, и это способ промывания мозгов, то в Индии никто этому не возразил. Единственный, кто возразили, это американские психиатры. Американские психиатры сказали, нет, это нормальный способ духовного самосознания. Индусы молчали при этом. Вот. И обязанность кшатрия, я говорил, защищать дарму. Что кшатрий или глава государства должен защищать санатану дарму во всех ее проявлениях. Это обязанность царя видеть, что люди следуют дарме, он должен защищать дарму, сам следовать этой дарме и делать так, чтобы его подданные следовали этой дарме. Но я сказал, что Индия, к сожалению, там кто-то сравнивал Индию с Махараджи Юдхиштхирой. Я сказал, что Махараджи Юдхиштхира защищал дарму. Индийские правители, они защищают непонятно что и непонятно кого. Когда я это сказал, то зал опять разразился аплодисментами. Они очень близко к сердцу приняли эти слова. Вот. Но и после того, как мое выступление закончилось, очень много людей подходило ко мне, благодарило и говорило, что они обязательно что-то сделают, будут помогать, и на них произвело это очень сильное впечатление. И мы должны очень четко понимать, что мы делаем и каково величие миссии Силы Прабхупады. Сила Прабхупада – это необычный гуру. Он пришел для того, чтобы дать что-то, что нам никому не положено. Ни по нашей карме, ни по нашему происхождению, ни еще почему-то. И что только если мы что-то будем делать, какая-то надежда есть. Потому что иначе сейчас мир семимильными шагами катится непонятно куда. Люди пытаются найти решение проблем, но никакого решения они не находят. Так, они пытаются, потому что они не знают истинной причины. А истинная причина – это слабость сердца. Истинная причина – это пороки, которые живут в нашем сердце. Они видят, что сейчас разразился экологический кризис, и пытаются решить экологический кризис. Но чтобы решить экологический кризис, человек должен сначала разобраться с экологией своего сердца. Сначала загрязнение своего сердца мы должны очистить. Потому что пока сердце будет грязным, мы будем загрязнять окружающую среду. Пока сердце будет грязным, будут происходить разводы, будут происходить убийства, будут происходить преступления. И нет другого способа, кроме как очистить сердце, чтобы решить все остальные проблемы. И единственный способ очистить сердце в этот век – это «Калау настиева, 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 гатираньятха, харернама, харернама, харернамеева, кевалам, харе Кришна, 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 харе харе, харе рама, харе рама, 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 харе харе». Вот, так что я хочу вас поздравить с тем, что индийский саду, ачарьи, джагат-гуру, саньяси очень оценили ваш подвиг. Главное, чтобы вы его продолжали. На вас одна надежда. Единственная надежда только на вас. На то, что мы, несмотря на все сложности, несмотря на все препятствия, будем стараться очищать свое сердце и сердца всех остальных. И ровно настолько, насколько мы будем успешны в этой миссии очистить свое сердце, мы сможем помочь другим людям очистить их сердце. Вот. Это то, что я хотел сказать. Я думаю, что я уже слишком долго злоупотребляю вашим вниманием. Спасибо большое. Сила Прабхупада ки джай. Гаура Премананда.